Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. Дресс-код летучей мыши. Глава первая.
Только после свадьбы мужчина узнает, как надо правильно ставить ботинки в прихожей. Я постаралась не рассмеяться, а Виктор Николаевич, который произнес эту фразу, с самым невинным видом продолжил.
«Нюточка, передай мне масло».
«Папочка», — усмехнулась Кристина, — «ты помнишь, как пользуется ножом воспитанный человек?»
«М-м-м», протянул ее отец.
«Сейчас сосредоточусь. Нельзя ковырять содержимое масленки сверху. Надо отрезать кусочек масла с правого боку».
«Не с левого», — уточнила Кристи. «Папуля, смотри, не перепутай. Степа, а ты знаешь, как надо мыть руки?»
Я быстро запихнула в рот целую котлету и замычала, демонстрируя всем своим видом, «Прости, не могу ответить по техническим причинам». С Кристиной мы когда-то учились в одном классе. Школьницы Козлова и Барсова находились на разных ступенях социальной лестницы. Я у ее подножия, а Кристия на самой вершине. Меня воспитывала бабушка, владелица крохотной гостиницы с замечательным названием «Кошмар в сосновом лесу». Несмотря на все старания бабули, отель еле-еле держался на плаву. В детстве я не понимала, сколько усилий прилагала Белка, так друзья называют Изабеллу Константиновну, чтобы я не ощущала себя нищей. У меня были хорошие одежды, игрушки, я никогда не голодала и не плакала из-за отсутствия конфет. Я считала себя счастливой. Единственное, что приносило дискомфорт — имя Степанида. Одноклассники звали меня Степашка, и также звали Зайца, одного из героев программы «Спокойной ночи, малыши». Прямо скажем, этот длинноухий не отличался умом и сообразительностью. Я злилась на ребят, могла подраться с ними. Но в классе в третьем я поняла, чем сильнее я негодую, тем больше веселятся мои обидчики. Спасибо Белке, она дала мне совет.
Входя в класс, всегда громко заявляй. «А вот и Степашка пришла. Мы с Хрюшей вчера математику не сделали, потому что сидели на телесъемках. Дайте списать».
«Почаще говори о себе. Я Заяц Степашка, самый умный и красивый. И любители дразниться отстанут».
Бабушка оказалась права. Некоторое время я жила спокойно, но лет в 10 одноклассницы начали строить гримасы.
«Стёпа, что за одежду ты носишь? Где твоя бабушка берет эти страшные платья? А обувь? Как у тебя только старухи любят».
Но я тогда уже понимала, что у нас мало денег, поэтому огрызалась.
«Мне эти вещи нравятся, не ваше дело, в чем я хожу».
В конце концов, большинство девочек перестало поддерживать со мной отношения, а я мечтала об окончании школы. Хотелось навсегда покинуть ее и забыть тех, кто не дружит со мной из-за моего гардероба.
А потом ко мне неожиданно подошла Кристина и громко заявила. «Стёпа, я с родителями в субботу иду в театр. Есть лишний билет. Пойдёшь с нами?»
Приглашение прозвучало, как взрыв бомбы. Ни одноклассники, ни уж тем более я не ожидали подобного заявления. Ведь Барсова считалась королевой школы. Детство моё прошло в Подмосковье. Учебное заведение находилось в крохотном городке Фомкино, больше похожем на деревню. Основная масса учеников жила или в квартирах, в так называемых хрущобах, или в частных домах, которые выглядели как простые избы. Барсова же жила в замке. Да-да, вы правильно прочитали, в замке. Монументальное трехэтажное здание с двумя башнями пряталось за крепостной стеной. К нему прилагался участок размером с гектар. Местный народ из уст в уста передавал родословную дворца. Богатый дом построил в невесть каком году, ни больше, ни меньше, как сам Петр I. С этой частью легенды никто не спорил, а дальше начинались версии. Одни полагали, что царь всея Руси возвел крепость, чтобы сдерживать нападение половцев. Этих летописцев не смущало, что государь-реформатор родился в конце 17-го и скончался в начале 18 века, а половцы набегали на Русь с конца 9 и до середины 13 столетия. Думаю, сии сказители просто плохо знали историю. Версия других историков была правдоподобнее. Якобы замок воздвиг в конце 19 века богатый купец. После большевистского переворота его вместе с семьей выгнали коммунисты, они решили открыть в здании психбольницу, но побоялись. Чего опасались большевики? В каменном доме есть комната, куда лучше не входить. Она служила спальней дочери купца, а та хотела стать женой бедного парня. Отец, естественно, не разрешил. Девушка, рыдая, ушла спать. Заботливый папаша задвинул на двери опочивальни щеколду, опасаясь побега неразумной тщери. Утром засов нашли нетронутым, а светелку пустой. Куда подевалась барышня? А никто не знает, она испарилась из тщательно запертой снаружи спальни.